Рассказы из русской истории.
Это программа «Доктор исторических наук», профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И я напомню, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2, а также номер, на который следует присылать ваши вопросы и комментарии, 8-968-766-3311. Гость в студии, кандидат исторических наук, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Ростиславович, пожалуйста.
Да, добрый вечер. Мы сегодня продолжаем цикл наших передач под общим названием «Рассказы из русской истории». И начиная с прошлой недели, мы решили связать их с теми эфирами, которые идут на ГТРК, на канале «Культура» по субботам. И по понедельникам, соответственно, вместе с нашими радиослушателями и приглашенными гостями, экспертами, отвечаем на дополнительные вопросы, связанные с эфирами по истории. Эти эфиры каждую субботу на «Культуре» так и называются, «Рассказы из русской истории». Отвечаем на ваши вопросы, выслушиваем ваши идеи, предложения, пожелания. Вот, и, в общем, развиваем ту же самую субботнюю тему. Стараемся углубиться в нее поглубже. Прошлую субботу у нас был эфир, посвященный не просто выдающемуся русскому ученому, но, наверное, одному из самых выдающихся людей в мире науки, в истории человечества, одному из самых светлых умов, и, безусловно, самых известных ученых-химиков, хотя это тоже как бы миф, ибо ширина научных интересов этого человека была значительно более, чем химия классическая. Это был ученый междисциплинарных призваний, Дмитрий Иванович Менделеев. Казалось бы, мы все о нем что-то слышали. Ну, большинство из нас знают, что такое таблица Менделеева. Но, тем не менее, жизнь этого человека настолько интересна, и так много мифов связано с его научной деятельностью, общественной деятельностью, что я пригласил в эфир члена научного совета РВИО Юрия Никифорова. Юрий Александрович.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да.
Да. И давайте построим таким образом, Кирилл. Объявим номер прямого эфира. Вопросы, которые будут к нам поступать, постараемся сгруппировать во второй части нашей передачи после перерыва.
Принято. Я еще раз напомню, телефон для вопросов 8-968-766-3311. И номер для звонков прямого эфира 8-495-95-95-91-2.
Да, и, соответственно, значит, кто хочет дозвониться в прямой эфир, этот эфир прямой, мы честное радио, и поговорите о Менделееве, пожалуйста, через полчаса. Первые полчаса, немножко давайте еще раз о жизни Менделеева. Юрий Александрович родился, учился, ну и, наверное, самое интересное. А я буду, с вашего позволения, иногда задавать наводящие вопросы.
Спасибо большое. Но прежде всего я бы начал наш эфир с того, что я, например, очень благодарен вам, Владимир Ростиславович, за обращение к личности Менделеева как одному из важных героев нашей истории. У нас же как принято обычно на школьном уровне перечислить, кто первый из русских что-то там открыл. И мы этим гордимся. Мы гордимся тем, что у нас вот был Менделеев, который впервые в мире изобрел таблицу Менделеева. Мы гордимся тем, что у нас был Попов, который первый в мире передал радиосигнал. И дальше люди совершенно не заходят, не понимая, что Менделеев сам по себе, он же для нас великий человек и герой не просто благодаря своему научному открытию, а благодаря тому, что вся его жизнь, вся его деятельность, она прошла под определенным знаком, определенным вектором. И вот здорово, что я с удовольствием смотрел лекцию, как раз именно это вам удалось показать. Менделеев, конечно... Я даже специально позвонил одному нашему ученому, кто занимается историей науки вообще, и спросил, а чем вообще русский ученый, вот он отличается от иностранных ученых? И мне человек, не задумываясь, сказал, говорит, ты знаешь, говорит, наверное, в России все-таки вот ученые, особенно наиболее, так сказать, значимые для нас, это люди, которые не просто вдохновлялись там желанием послужить науке, А они еще и хотели, чтобы их открытия послужили на пользу Отечеству, чтобы открытия их послужили на пользу Родине. И вот Менделеев, он как вот некий символ, он воплощает в себе вот эти качества, в принципе, эталонного такого для нас русского ученого. Это образ нашей русской науки, нашей русской научной, что ли, традиции, школы, которая от Ломоносова, допустим, Ломоносов же тоже активно отстаивал интересы России, и всю жизнь свою строил на благо России. И Менделеев тоже. Вот это очень интересно.
Александр, давайте, значит, мне кажется, поскольку у нас времени не так много, а говорить о Менделееве можно сутками и неделями, я не случайно назвал нашу субботнюю передачу «Русский Леонардо», потому что по масштабу знаний, по широте мышления, по количеству инноваций в самых разных отраслях науки, Менделеев – это наш Леонардо да Винчи. Вот как он появился, где родился, когда, в какое время, чей он современник, где учился в школе, в университете, как учился, как прошло его детство. Давайте об этом поговорим вначале, потому что мы ведь знаем, что он был совсем простой человек.
Жизнь Менделеева и его семьи, она связана в сущности со всей Россией, если так внимательно посмотреть. Вообще выходцы Менделеева и семья, это Тверская губерния получается. Но поскольку его отец, он после того, как отучился в семинарии, он был направлен в Сибирь, то сам Дмитрий Иванович Менделеев...
Это священники. Дед, прадед, священники, по-моему, Менделеева, да?
Да, да.
Менделеев, это Тверской губернии, данная фамилия потом при... У них же фамилии не было, то есть у священников, только имя, отчество. Вот им дали фамилию когда-то там. Он там мену делал, дед или Менделеева. Чем-то там с кем-то менялся. В школе.
Ну, это одна из версий, которая, в общем, в семье существовала, и мы уже не узнаем, откуда эта фамилия. Ну да, это, конечно, не какая-то родовая фамилия, а это та фамилия, то, что все три брата вот, из этой семьи, они получили разные фамилии после окончания этого Тверского духовного училища. И он был направлен...
Кстати, это интересно, очень, Александр, очень интересный момент, наши коллеги слушали, кто не слушал субботнюю передачу. Родные братья из семьи священников по окончании духовного училища, как правило, особенно если они не оставались на духовной службе, как правило, получали разные фамилии.
Разные фамилии. И у Менделеев он получился в семье один, Менделеев Дмитрий Иванович. Ну, и вернее, отец его, Иван.
Отец,
Менделеев.
Да.
Вот. А сам Дмитрий Иванович уже родился в Тобольске, куда, собственно, его отец и был направлен на службу после окончания этой духовной семинарии.
Потом, поскольку... Я занимался очень важным делом в Тобольске.
В Тобольске он сыграл большую роль, но это не только в Тобольске. Он, поскольку занимался образованием гимназическим, был инспектором и директором гимназии, он работал ведь потом и в Поволжье, и в Саратове. И после того, как получился конфликт, когда он, в общем, раскрыл какую-то непонятную схему со взяточничеством, распилом денег, как сейчас бы сказали.
Бюджете образования.
Бюджете образования, да. Его в итоге подвергли, что называется, опале, отставили от службы. Но он предпочел и попросился сам вернуться в Тобольск. К сожалению, отец его достаточно рано... оставил, собственно, ну, как сказать, службу,
Директором гимназии вернулся в Тобольск, по-моему. Да, это была лучшая гимназия в Сибири, считалось.
Ну, вообще, надо бы сказать, что Тобольск тогда это губернский город. Это сейчас у нас, мы не знаем, уже не помним, что была Тобольская губерния. Тогда же была именно Тобольская губерния. Западной Сибири, причем гигантская, да, от полуострова Ямал практически на юг вся территория до Омска, это вот она и есть. И Тобольск был губернский город. Но, к сожалению, вот отец его...
Очень красиво, да, очень красиво, с потрясающим Кремлем, кто не был, невероятным, сохранившимся по сей день. Монастырем таким и Кремлем.
Угу. Я вот, к сожалению, в Тобольске еще не бывал, но...
Невероятно, красота, невероятно. Всех радиослушателей просто должны увидеть.
Ну, вот поскольку
и отец Менделеева, директор лучшей гимназии в Сибири. вот, на тот момент. А до этого он был примерно в той же должности, что и отец Ульянова Ленина, так ведь?
В Поволжье?
Ну приблизительно. В Саратове. Ну, смотрите.
Там дело в том, что это немножко другая эпоха все-таки. Это же начало Николаевского царствования.
Это другая модель образования, там... но функционал приблизительно такой же. То есть он надзирал за состоянием учебных заведений.
Ну да. Именно так. Вот. Но, к сожалению, отец его заболел, у него была проблема с глазами, он практически ослеп, и поэтому он был вынужден оставить службу, а когда он сделал себе вроде операцию, как пишут, и ему помогли вернуть зрение, то он вернуться на службу не смог. И значительную роль вот в воспитании Дмитрия Ивановича, в том, что он вообще получил образование, сыграла мать его, которая оказалась, проявила такие предпринимательские таланты, а их семья владела стекольной фабрикой еще с 18 века. Примерно в...
Небольшой, да, с стекольным заводиком, так сказать, да.
Да, в селе в нескольких километрах, там, десятках километрах от... Тобольска. И вот они переехали туда. И так что жизнь, конечно, Дмитрия Ивановича прошла, детская жизнь прошла под впечатлением именно Урала. Предпринимательство, кстати говоря, традиции предпринимательства прошла в понимании, сколько хлопот стоит вообще завести дело свое и вести дело свое, заниматься предпринимательством в тогдашней России. Отсюда, может быть, потом вот и вырос его живой интерес к тому, чтобы развить промышленность в России, понимание нужды промышленности, и да, в том числе в разных регионах ее.
Я так понимаю, что мать унаследовала завод и полностью им управляла. Ну, небольшой завод. Да,
да, ну, получилось так, что она им управляла, и вот на эти деньги они какое-то время жили, пока, соответственно, она не отвезла Дмитрия Ивановича в Петербург.
Дмитрий Иванович, я наш 17-й ребенок в семье, младший, 17-й. Там, правда, по-моему, где-то 7-8 детей все-таки умерли в младенчестве, но около 10 выжило, это была огромная семья, огромная. Угу.
Ну да, ну вот у последнего ребенка в семье проявились какие-то такие таланты, потому что мать ведь захотела именно его... после окончания гимназии, да, отправить в университет. То есть он, видимо, блестяще преуспевал в математике, физике. Говорят только, что пишут, что, вот он, что ему не нравилось, это греческий, латинский язык. И это, кстати, до конца жизни, видимо, у него сохранилось, потому что я взял в библиотеке Российского военно-исторического общества публикацию 1906 года и решил прочитать вот это знаменитое сочинение Менделеева, которое он перед своей смертью уже написал, к познанию России. И даже там он умудряется критические высказывания в адрес министра просвещения Российской империи при Александре II, который разделил Толстого, который разделил гимназии на реальные и классические. И видно, что вот это нелюбовь, то есть он критикует за это министра, нелюбовь его к греческому и латинскому языку, а в классических гимназиях, как мы знаем, именно при Толстом произошло увеличение. На это делали упор, да. На это делали упор. Даже здесь проявилось. Вот. Ну, гимназию он, видимо, хорошо окончил, поэтому мать... Правда, иногда в интернете пишут, что мать продала завод, а на самом деле он сгорел. И уехали они в Питер, где ей удалось вот организовать его поступление в педагогический институт санкт-петербургский. И, к сожалению, после этого Менделеев остался сиротой, потому что и отец, и мать его умерли как раз в эти годы. Ну, учился он блестяще. Дальше, после окончания института золотой медали, по распределению его направили в Крым, в Симферополь. У него было подозрение на то, что он болен туберкулезом, но там, во время Крымской войны, в Симферополе он где-то пересекся со знаменитым нашим врачом Пирогом, который сказал ему, что нет, никакого туберкулеза нет, и ты переживешь и меня, и того врача, который тебе поставил этот диагноз. И после этого Менделеев уже... Ну, вообще, Симферополь тогда был захолустьем. Он перебрался в Одессу, в Ришельевский лицей, преподавателем, а дальше попросился в загранкомандировку. И вот здесь тоже интересная очень обстановка сложилась в России в эти годы, что ученых совершенно обычный выпускник вроде бы, да, но отправляли за государственный счет на стажировку в лучшие центры европейские науки. И Менделеев несколько лет провел в Германии, в Гейдельбергском университете, где стажировался по физике и химии, или как тогда говорили, физическая химия.
Угу.
А уже, ну, и уже после возвращения, после защиты диссертации, его немедленно приняли доцентом заниматься преподавательской деятельностью. И вот так произошло превращение его в ученого. А дальше главный прорыв Менделеева, и он связан с написанием им учебника, первого, по сути, учебника в России, систематического изложения курса. Он его написал ради премии, поскольку финансовое положение его надо было поправить, и заработка ему, очевидно, не хватало. Вот этот учебник органической химии, он выиграл, получил Демидовскую премию, которая тогда составляла довольно внушительную сумму. И это была очень почетная неправительственная награда, или самая почетная в тот период для деятелей науки.
Менделеев на момент написания учебника, по-моему, не полные 30 лет, что-то около этого. Это совсем молодой ученый.
Ну да, если он родился... Так свое открытие он совершил, ему было 35 лет. Тоже таблицу он нарисовал, просто он ее потом дорабатывал дальше. Это, ну, 35-40 лет — это расцвет, считается, в науке. Другое дело, что уникальные люди, в том числе Менделеев, он работал до конца своей жизни. И, ну, мы можем развеять миф, но вы его развеяли уже, Владимир Вячеславович, про то, как ему во сне приснилась таблица. Очень популярный в интернете
да.
Миф.
Известная история.
Угу. Известная история. Ну, я, честно говоря, вот об этом никогда не задумывался раньше. Ну, приснилось и приснилось, так же бывает. Вот. И только знакомство какое-то более подробное с этой историей заставило меня убедиться, что в реальности, конечно, Менделеев, ничего это ему не приснилось. И когда журналисты потом к нему приставали и говорили... А правда, что она вам приснилась? Менделеев даже сердился и говорил, я над этим думал 10 лет, чтобы вот у меня в голове все это уложилось. И, ну, это действительно так, видимо, с какими-то большими достижениями в науке, они случайными быть не могут. Человек начинает учебу в гимназии, и вот этот вот каждодневный труд по самообразованию, по получению образования, он в итоге только и позволяет рассчитывать на то, что когда-то спустя годы это кристаллизуется в какое-то открытие. А так, конечно, открытие Менделеева, оно очень значимо в истории именно мировой науки, потому что то, что он открыл, это закон, который позволил предсказывать появление других элементов, в чем уникальность его открытия. Он даже сам не понимает до конца, почему, как это работает, он же не мог объяснить.
Ну да, потому что еще не было строения атома.
Известно.
Да.
Но тем, но тем не менее...
Опередил свое время на 100 лет, Менделеев.
Да. И он немедленно, конечно, поделился этим открытием с коллегами. И через какое-то время, когда в конце уже 19 века были открыты те элементы, которые Менделеев предсказал, галлий, по-моему, он-то, Менделеев, называл это эко-алюминий, Экобор.
Германии, да.
Угу. А, Германии, да.
И галлий, Германии.
Извиняюсь.
И там еще, помню, несколько элементов было. Ага.
Угу. Вот. Понятно, что в тот период времени попытки систематизировать известные элементы, они предпринимались в разных странах. Вот. И вообще в Европе, конечно, им там не очень приятно, что они вынуждены русского ученого упоминать во всех справочниках. Как,
они максимально стараются не упоминать. Кому только приписывается. Таблица Мейера, таблица Байера и кого-то еще.
Но это уже на уровне пропаганды, потому что ученые, конечно, где все-таки сохраняются или сохранялись в научной среде какие-то принципы, они, конечно, признавали всегда приоритет Менделеева. Вот. А другой миф этот по поводу водки, он возник, вот мне было интересно после вашей лекции, Я на выходных посмотрел, и я подумал, а действительно, откуда вот могла взяться история, что Менделеев является автором раствора, да, правильного соотношения спирта и воды. И мне показалось, и я вышел еще на одну интересную историю. Оказывается, в конце 70-х годов Польша попыталась в международных инстанциях приоритет за напитком под названием водка утвердить за собой, запатентовать ее как бы еще раз и запретить России. Еще социалистическая Польша, да. И запретить России продавать водку на международных рынках. И потребовались усилия, в том числе историков. И вот был такой знаменитый Вильям Похлебкин, историк еды. И его привлекли тогда наши какие-то государственные органы для того, чтобы он и книгу написал, и помог эти суды выиграть. Потому что, понятно, приоритет-то у России. Вопрос только в том, что это, конечно, не Менделеев сделал. И вот, может быть, это от Похлебкина пошло, потому что он, доказывая и занимаясь важным делом, отстаивая наши права, вот. Угу. Он, может быть, еще приплел Менделеева к этой истории, но...
Да, так и было. Угу. Вильям Похлебкин.
Да, угу. Это очень, очень интересная книга, но до сих пор, если кому-то интересно из наших слушателей, то можно и почитать эту. Он книгу написал «История русской водки», да. Как она и называется.
Поляки, правительство несколько дистанцировалось от этого, говоря, что мы, собственно, здесь ни при чем, это спор коммерческих субъектов, и поляки подали в патентные организации международные требования признать водку Выборову, такая водка Выборова, что она самая первая, самая главная, а у нас оппонировало им Министерство внешней торговли СССР в лице акционерного общества «Союз плодоимпорт», которое поставляло по всему миру тогда столичную, потом, дай мне бог памяти, по-моему, посольскую и, кажется, пшеничную. Вот это были основные бренды, поставляемые. Со Смирновым бесконечно судились уже тогда, с потомками Смирнова. Ну, кстати, Смирновская тоже там отчасти. Отчасти мы ее контролировали. Вот. Затем там в 90-е годы все, что можно, развалилось, и, к сожалению, эту существенную составляющую монополии внешней торговли мы потеряли, и теперь кто только русскую водку за границей не продает. Уж точно мы, точно государство, к сожалению, от этого ничего не получает наше. А получало и немало. Я как сейчас помню, в Америке бутылка столичная стоила в розничном магазине хорошая $20. Существенно дороже виски.
А вот сам Менделеев, кстати...
Джек Дэниелс был дешевле.
Да. Он был твердым, убежденным сторонником нужности государственной монополии на виноторговлю и табак. Он считал, что во всех остальных сферах можно уйти от государственной монополии, она мешает конкуренции. А монополию на спиртное он считал, что нужно держать строго в руках государства.
Ну да, потому что плюс еще это вредный продукт, и государство может здесь регулировать степень доступности этого продукта, не только извлекая доход, вот, и ограничивая потребление одновременно.
Продолжим после выпуска новостей. Напомню, это программа доктора исторических наук, профессора, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Сегодня речь идет о великом ученом и просветителе, изобретателе и практике Дмитрии Менделееве.